Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях выпуска. Продолжается процесс по делу Нурпаши Кулаева. В Дагестане спецподразделения штурмуют здание, где укрываются боевики. Делегация группировки «Хамас» прибудет в Москву в начале марта. В Владикавказе продолжается процесс по делу Нурпаши Кулаева, единственного оставшегося в живых участника нападения на школу в Беслане. В последнем слове подсудимый не признал себя виновным.
Я сам как знаю, что такое потерять близкого человека, я хочу ему первого сказать соболезнования всем потерпевшим. Я сам потерял 8 человек за 6 лет с родственников. Но что свою вину, которую мне говорит, признаешь, не признаешь, я своим для себя не считаю там виновным никаком. Ни одного смерти, ни ребенка, ни человека, ни один капли крови, я ж себя не считаю виновным.
Обвинение требует для Кулаева высшей меры наказания. С таким же требованием выступает комитет матери Беслана. Его лидер Сусанна Дудиева заявила журналистам.
Мы бы просили смертного приговора и будем настаивать на этом, хотя знаем, что в России действует мораторий на смертную казнь.
Говорила глава комитета матери Беслана. В Ногайском районе Дагестана ведется спецоперация против группы боевиков, укрывшихся в заброшенной школе в селе Червленные Буруны. По данным Интерфакса, убит местный милиционер, ранен командир дагестанского СОБРа. Штурм здания результатов не принес, продолжается осада. Оборону держат боевики так называемого «Шелковского джамаата», сообщил высокопоставленный представитель МВД России Сергей Солодовников. По его словам, боевики этой группировки входили в отряд, обезвреженный на прошлой неделе в ауле Тукуй-Мектеп в Ставропольском крае. Председатель Госсовета Дагестана Магомед Али Магомедов заявил о решении досрочно уйти с поста главы республики. Магомедову 75 лет. Пост председателя Госсовета Дагестана он занимает с 1994 года. Третий срок его полномочий истекает в июле. Накануне Магомедов проинформировал о своем решении президента России Владимира Путина. В Надтеречном районе Чечни в результате подрыва военного грузовика погиб один и ранены трое российских солдат-контрактников, рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
Вблизи селения Комарова Надтеречного района Чечни подорвался на радиоуправляемом фугасе военный грузовик «Урал». По данным сотрудников МВД Чеченской Республики, в результате взрыва погиб один и ранены трое военнослужащих контрактной службы. Причастных к подрыву установить не удалось, проводится следствие. Вечером 15 февраля на Старопромысловском шоссе Грозного бронетранспортер подразделения внутренних войск МВД России совершил наезд на автомашину «Жигули». Находившийся за рулем легкового автомобиля водитель получил тяжелые ранения, а пассажир, главный кардиолог Чечни Салавди Муртазаев, погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Делегация палестинского движения «Хамас» приедет на переговоры в Москву в начале марта, сообщил в четверг МИД России. Ранее сообщалось, что визит состоится до конца февраля. По итогам переговоров с руководством «Хамас» может быть принято решение о поставке в палестинскую автономию военной техники, заявил журналистам начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский. Палестинские власти планируют закупить у России 2 транспортных вертолета Ми-17 и 50 бронетранспортеров. Израиль перестает переводить деньги палестинской автономии, рассказывает наш корреспондент в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
На специальном совещании в МИДе с участием представителей правительства и силовых структур принято решение, согласно которому Израиль не будет провозглашать полное прекращение отношений с палестинской автономией, но перестанет переводить автономии деньги, полученные от налогов. Израиль ежемесячно переводит на счета администрации автономии налоговые средства в среднем около 50 миллионов долларов. Цель этих шагов – давление на Хамас для признания последним Израиля и отказа от террора. Вместе с тем, Израиль не будет препятствовать международной гуманитарной помощи палестинской автономии, за исключением средств из Ирана и исламских радикальных организаций. Решение о полном прекращении перевода финансовых средств вступит в силу в субботу после первого заседания Палестинского законодательного совета под председательством Хамаса. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Австралийский телеканал SBS показал кадры и видеозаписи жестокого обращения с узниками военной тюрьмы Абу Грейб под Багдадом, сделанное, судя по всему, в конце 2003 года. Американские власти подчеркивают, что по этому делу уже проведено тщательное расследование, наказание понесли свыше 25 военнослужащих, говорит генерал Рик Линч, представитель командования войсками США в Ираке. Мы не наблюдаем каких-либо новых вспышек насилия, связанных с обнародованием этих снимков. Следует помнить, что речь идет о снимках недозволенных действий, совершенных несколько лет назад, причем солдаты действовали без ведома своих начальников и впоследствии были наказаны, сказал американский генерал. США отвергли призыв ООН закрыть тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо. Представитель Белого дома Скотт МакЛеллан назвал доклад ООН, в котором содержится эта рекомендация, перефразированием аргументов защиты некоторых заключенных Гуантанамо. МакЛеллан подчеркнул, что в тюрьме содержатся опасные террористы. В докладе ООН говорится о негуманном обращении со многими узниками. Министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази заявил, что конечной целью ядерных разработок Ирана, очевидно, является производство ядерного оружия. Али Лариджани, главный представитель Ирана на переговорах по ядерной проблеме, выступая сегодня, отверг эти обвинения и призвал Францию избегать конфронтационного тона. Франция вместе с Германией и Великобританией пыталась добиться замораживания иранской ядерной программы. В феврале МАГАТЭ приняла резолюцию, предполагающую передачу иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. На зимних Олимпийских играх в Турине был разыгран четвертый комплект олимпийских наград сегодняшнего дня. В командных состязаниях двоеборцы в тройку призеров по итогам 8 прыжков и эстафеты 4 по 5 километров составили сборные Австрии, Германии и Финляндии. На хоккейном турнире сборная команды России обыграла сборную Швеции со счетом 5-0.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы премьера оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва. Черемушки», театр Марины Брусникиной и новая биография Владимира Ульянова. Во второй части передачи в Венгрии на русском языке вышла книга о Владимире Высоцком, в Екатеринбурге установлен памятник Высоцкому и Марине Влади, а в Петербурге Наталья Бондарчук сняла фильм о Пушкине. Февраля на малой сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко состоится премьера. Оперету «Москва-черемушки» посвящают столетию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, которого театр считает своим композитором, говорит глава литературной части театра Игорь Казенин.
Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко гордится тем, что считает Дмитрия Шостаковича своим автором. В далеком 1934 году совсем молодой композитор пришел в этот театр и показал свою оперу Катерину Измайлову. Через несколько дней после этого Владимир Иванович Немирович Данченко писал письмо в Париж. И в этом письме есть такие фразы, такие слова. «На днях мы слушали оперу молодого гениального композитора Дмитрия Шостаковича. Опера была поставлена, это был один из лучших спектаклей театра. Но надо было театру очень много преодолеть для того, чтобы состоялся этот спектакль. Дело в том, что в 1934 году, до реконструкции 1939 года, зал театра был очень небольшой. И чтобы посадить количество музыкантов, которые должны были играть в Катерине Измайловой, надо было убрать несколько рядов партера. На это надо было получить особое разрешение. И Немирович Данченко всего это добился. Был увеличен хоровой ансамбль, и состоялась эта премьера. И наши старики рассказывали мне такую легенду, что если бы в 1934 году те люди, которые пришли на Катерину Измайлову в Большой театр, пришли бы в наш театр, то никакого запрета не было, потому что в Большом театре но это тоже легенда, я, конечно, не видел этот спектакль, только рассказываю, был не очень удачный спектакль Катерины Измановой, а у Немировича была блистательная постановка. И что еще интересно, что даже после выхода редакционной статьи в «Правде» «Сумбур вместо музыки» в театре Немировича Данченко этот спектакль еще долго шел. И вот спустя 30 лет, уже в начале 60-х годов, Катерина Измайловна вновь вернулась на сцену, и опять на сцену нашего театра. Поэтому этот юбилей для нас очень дорог.
Но на сей раз театр предлагает не Катерину Измайлову, а самое что ни на есть легкомысленное сочинение. Оперетту Дмитрий Шостакович написал в 1958 году на либретто «Масса Червинского». Тогда же она была представлена в театре оперетты. За главную женскую партию пела Татьяна Шмыга. Позже, в 1962 году, на экраны вышел фильм, в котором снимались Евгений Леонов, Василий Меркурьев, Геннадий Бортников. Вот и вся история произведения Шостаковича. Сюжет его простенький. Ведется масштабное жилищное строительство, люди получают ордера на новые квартиры в первом жилом районе массовой застройки в Черемушках. Ну и обычные люди чуть не остаются без положенной площади из-за аппетитов начальственной парочки. В музыке много цитат из городского фольклора, например, «Цыпленок жареный» или «Бывали дни веселые», а также самых разнообразных танцевальных ритмов от вальса до рок-н-ролла. И я спрашиваю художественного руководителя театра, а также руководителя постановки Александра Тителя, как же так получилось, что академический театр после двух пожаров и реконструкции открывается, можно сказать, музыкальным водевилем.
Во-первых, никто не думал, что именно с этого начнется жизнь малой сцены. Так случилось. Это ведь сочинение, которое я выбрал для четвертого курса нашего с Игорем Исуловичем. Это им по силам. Плюс год Шостаковича. К несчастью, советская власть обошлась с ним таким образом, что он написал всего три произведения для сцены. «Нос», «Леди Макбет» Мценского уезда, впоследствии да, переделанную в Катерину Измайлову, и вот «Москва-Черемушки». И я подумал, ну а что, вот такая легкомысленная вещь, которую в свое время ругали за неправдоподобие. До того его, значит, сильно прорабатывали за чрезмерное правдоподобие. Вот таким образом и возник здесь. А что будет, ну посмотрим, это делает Ирина Владимировна Лычагина и молодой режиссер Маша Максимчук. Мы немножко помогаем.
Остается ли для этого спектакля либретто «Массы Червинского»? Или вы что-то радикально меняли?
Ну, всегда несколько соблазнительных путей, да? Есть желание что-то переделать и переаранжировать текстовой материал, который действительно сегодня звучит местами идиотически. Есть возможность окунуться в такую ретро-атмосферу и уже такое время сейчас. Все, что связано там с 50-ми, с 60-ми даже годами, мне кажется, хорошо на сцене себя чувствует. И Ира Лычагина посчитала возможным в основном сохранить тот текст, который есть, и вот как-то его адаптировать. Когда-то мы уже делали. Есть такая оперетта «Куба, любовь моя» Листова. Она мне понравилась чрезвычайно. Там молодой революционер кубинский, а девушка, она дочка богатого латифундиста. Он ей говорит: «Я поведу вертолет». Она говорит: «Ты же не умеешь водить вертолет». Он говорит: «Да, не умею, но революция требует. Я поводил машину, почитаю инструкцию». Это меня так порадовало, что вот мы сделали целый акт из этой оперетты замечательной «Куба, любовь моя», где были кубинцы, латифундисты, революционеры, знойные кубинские девушки.
Когда читаешь именно либретто, то кажется, что это ну, такой водевиль в общем, но это, наверное, может меняться в зависимости от режиссуры.
Там еще есть одна особенность. Дело в том, что это другая аранжировка, другая оркестровка. Переоркестровал эту вещь шотландский композитор Макберни, ученик Шостаковича. Он сделал ее на малый состав. Для нас это очень подходящее, поскольку малая сцена и большой оркестр там не очень хороший. Это малый состав, примерно 26-27 человек. Но фокус заключается в том, что он сделал его ну, таким эстрадно-симфоническим, как, который был там, в 60-е, допустим, годы. И, ну, были мощные эстрадно-симфонические, где выходил там Магомаев или Гуляев. А были такие более скромные. Но там довольно много духовых инструментов. Там два саксофона, там бинги, там гитара, там фано джазовое такое. И куча ударных, из которых есть некоторые довольно экзотические. Многое из того, что Дмитрий Дмитриевич вуалировал в оркестре и, так сказать, так вот намеком, скажем, подавал. Это надо было извлекать. Макберни, он вытащил это просто в оркестр. И там вдруг такие слышны реплики там, духовых инструментов, то на ударном такое. И все те моменты музыкальной пародии, которые он заложил, там «Цыпленок жареный» или там «Тебе любимая и легендарная, в боях познавшая радость побед». Что-то такое. Там очень хитро это так намекает на это. Здесь в оркестре это вытащено более явно, более остро.
Тогда у меня последний вопрос. Вы сами, вот музыкальный руководитель, режиссер, вы не имели в виду как-то это актуализировать, приспосабливать это под проблемы современных пайщиков или вкладчиков, которые стоят все время на морозе с плакатами «Отдайте мою квартиру» или, по крайней мере, деньги?
Нет, мне кажется, это дело совершенно неблагодарное и ненужное. Вот эти 50-е и 60-е годы – это то, что стало историей, но довольно близкой. Это история наших родителей или наших бабушек. Многое из того, что было там, мы сами в детстве застали. Там было много смешного, много хорошего, много нелепого. Если кто-то думает, что сегодня его меньше, это глубокое заблуждение. Наоборот, все то, что было тогда мылом, советским мылом, и над чем и похихикивал Шостакович, говоря, вы хотите такого, вот вам. Но говоря, вы хотите такого, вот вам, он же все равно плохого не мог сделать. Он не мог писать неталантливо, он не умел этого делать. Окунуться в это, как в детский букварь, как в стихи Маршака или Майдадыра, или еще чего-нибудь, понимаете, это, мне кажется, будет очень симпатично. А может быть очень симпатично. И ничего тут не надо так актуализировать. Эта актуализация, она не единственный ключик, которым отпираются разные произведения.
О ближайшей премьере музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко рассказывал его художественный руководитель Александр Цитель. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Недавно Марина Брусникина выпустила на своей любимой малой сцене художественного театра новый спектакль «Река с быстрым течением» по просьбе букеровского лауреата Владимира Маканина. А незадолго до этого спектакль в театре «Сатирикон» по пьесе Карла Гальдони «Забавный случай». Об истории театра Марины Брусникиной и о ее последних премьерах рассказывает Павел Подкладов.
Однажды достаточно много и вполне успешно игравшая на сцене МХАТа имени Чехова актриса и педагог Марина Брусникина вдруг поняла, что не любит театр. Нет, не вообще театр, а, как она сказала автору этого сюжета, театр фальшивый, безликий, навязший в зубах. Брусникина задумала создать свой театр, не похожий ни на какой другой. Результатом этих раздумий стало появление на малой сцене МХАТ ее первого опуса, спектакля «Пролетный гусь» по рассказам Виктора Астафьева. Воодушевленная этим успехом, Брусникина взялась за совершенно иное и по форме, и по сути прозаическое произведение. Повесть лауреата Букеровской премии Людмилы Улицкой «Сонечка» и опять одержала победу. Наверное, секрет ее успеха крылся и в качестве литературы, и в адекватно найденных средствах ее сценического воплощения, и в исповедальной интонации, свойственной ее подопечным. Поэтому знакомые литературные произведения в их интерпретации обретали новое звучание и смысл. Недавно Марина решила взяться за, так сказать, полноценную пьесу, а именно за веселую комедию Карла Гальдони «Забавный случай», которую поставила в «Сатириконе» с молодыми актерами, своими недавними студентами.
Я уже так привязана и к Райкину, и к ребятам, поскольку это и мои ученики тоже. Это вот тот курс Константина Аркадьевича Райкина, где я преподавала, и с которым мы сделали «Айда Пушкин», и уже как-то чувствуешь себя ответственной за их судьбу тоже, и хочется как-то участвовать в этой судьбе. И там очень слаженный коллектив, очень трудоспособный коллектив, и воспитанный Константином Аркадьевичем Райкиным в такой вере в то, что искусство — это серьезное занятие, требующее полной самоотдачи, невероятной затраты энергии, заразительности, взаимопомощи, выручки, послушности и работоспособности, с ними легко, потому что они никогда не задают лишних вопросов, они абсолютно готовы сделать все, что их попросишь, но при этом они очень индивидуальны все и интересные ребята, личности одаренные.
Это ведь в вашей режиссерской биографии пьеса первая. Раньше вы ставили только прозу и поэтические произведения. При имени Гальдони всегда вспоминается комедия Дель'Арте. Насколько это действительно так?
Ну, вы знаете, вот для меня это большой эксперимент. Опять же таки, в него меня втянул Райкин, который любит этого автора в этом театре. Это уже четвертая постановка Гальдони. Для меня это было полной неожиданностью. И скорее начала я с отрицания, потому что я тоже знакома близко не была с этим автором. Ну, читала, но никогда вот внутрь не влезала. Мне казалось, что это очень трудно сделать смешным. Я не понимала, за какие ниточки дергать, но Константин Аркадьевич, человек невероятно заразительный. удивительный, и он так увлекательно стал мне про этого автора рассказывать, что уже я, когда посмотрела на него его глазами, то мне стало любопытным попытаться сделать это живым, обаятельным, смешным, но все-таки, чтобы это не была комедия де Лярта, в которой я мало что понимаю. В основном мне хотелось, чтобы тут не было персонажей вот, гальдоневских, а чтобы были живые, молодые люди, которые решают какие-то свои проблемы, борются за свои чувства. И в этом большая трудность, потому что, конечно, все равно он очень трудный драматург, невероятно трудный. Потому что его нельзя играть серьезно, его нельзя играть комикуя. И нужна вот та грань, когда ты играешь это по-настоящему страстно и желая чего-то добиться от партнера, а при этом все равно нужна невероятная легкость и колоссальный опыт актерский. И там столько подводных камней. Это такой трудный автор в результате оказался. Но мною двигал вот спортивный интерес. Я постепенно увлекалась. Мне было интересно, насколько я смогу все-таки с этим справиться.
Однако отступление Марины Брусникиной с магистральной линии оказалось временным. Буквально через несколько дней после сатириконовской премьеры, все на той же малой сцене МХТ, она выпустила новый спектакль, в основе которого, как и прежде, большая литература. Называется спектакль «Река с быстрым течением». Он создан по произведениям замечательного российского писателя Владимира Маканина. И опять режиссеру и ее спаянной команде удалось на удивление точно передать атмосферу, мысли и душу проникновенной маканинской прозы, которая, кстати, впервые обрела свою жизнь на сцене. Кто-то из критиков уже назвал этот спектакль классикой брусникинского жанра. Но автору этого сюжета все же показалось, что Марина в своей новой работе, сохранив, так сказать, основы жанра, попыталась выйти из круга наработанных ей уже самой режиссерских приемов и соскрести со своих подопечных уже накопившиеся штампы брусникинского театра. Надо сказать, что на этот раз в полку брусникинских актеров прибыло. Режиссер пригласила в команду нового человека, очень хорошего мхатовского артиста и по совместительству своего мужа Дмитрия Брусникина. И первый опыт их совместной работы, думаю, вполне удался. Более того, мне показалось, что Марине удалось найти в Дмитрии новые, очень своеобразные актерские краски, страстность, печальный юмор и какую-то глубинную, сдержанную нежность.
В дни, когда умирал мой брат, я был еще совсем мальчиком. И его смерть, страдания как таковое еще не могли войти в меня глубоко. Страдание было рядом, но было не мое. Брат умирал в своей кроватке, мама плакала, стояла зима. Я испытывал только тупое беспокойство и смутный испуг. И вот кто-то из взрослых ребят, вероятно, сжалившись надо мной, сказал: «Выпей». Когда нашлась водка и принесли стакан, я выпил разом и вдруг поразившее меня количество спиртного. Я оказался кувыркающимся в снегу, помню, что снег был глубокий. Мне вдруг стало совсем тепло и весело. Я прыгал с угрозами, переворачивался и вздымал над собой облако искристого белого снега. Шапки на мне не было. Две девочки, проходившие мимо, смеялись. Я подбрасывал вверх снег, переворачивался, слизывал снежинки, ел их, ел их, ел. И было так светло в глазах оранжево приставших к ресницам маленьких солнца. Если упасть в снег и лежать лицом вверх, небо с другой стороны совсем синее, высокое.
Главным героем маканинских рассказов, оживших на сцене МХТ, стал огромный многоквартирный дом. Жизнь его обитателей проходит без особых приключений, и зрители становятся свидетелями простых житейских историй любви, ссор, ненависти, хитрости, суеты, измен женам и мужьям, предательства, болезней, смерти. Жители этого дома, как и все люди Земли, счастливы каждый по-своему, а несчастны одинаково. Они, застенчиво пряча глаза, а иногда открыто и яростно, рассказывают нам о своих мелких заботах и крупных бедах, делятся сокровенным, почти исповедуются. И ты узнаешь в героях Маканина и Брусникиной и своих близких, и себя самого.
Спасибо Павлу Подкладову. В эфире «Российский час. Поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. Если бы мне случайно попалась новая книга профессора Владлена Логинова, вышедшая в издательстве «Республика», то я, бросив взгляд на обложку «Владимир Ленин. Биография», наверное, не стала бы ее читать. Слишком велик груз ассоциаций. Когда я училась в школе, Лениниана состояла из унылого агитпропа, а сегодня свергнутый кумир стал героем разоблачительных агиток. Я же, как театральный критик, больше интересуюсь живыми характерами, а не иконами и не карикатурами. Но историк Илья Смирнов по поводу данной книги, кажется, намерен меня разубедить.
Сразу оговорим, книга доктора исторических наук Владлена Терентьевича Логинова имеет подзаголовок «Выбор пути». То есть перед нами начало жизни не Ленина еще, никому неизвестного Владимира, чаще просто Володи Ульянова, до весны 1901 года, когда он и начнет подписывать свои работы новым псевдонимом «Ленин». Историческая биография – особый жанр, требующий особого мастерства. Вот Борис Гребенщиков, когда его попросили поучаствовать в жизнеописании Виктора Цоя, хорошо сказал, что хотелось бы избежать разговоров о том, какие штаны он любил надевать и какой портвейн предпочитал, потому что это ничего к песням не добавляет, это убавляет, конец цитаты. То есть, с одной стороны, нельзя превратить живого человека в сухой лист между страниц официального гербария. С другой стороны, личное должно все-таки выстраиваться вокруг главного, того, что заставляет нас вспоминать об этом человеке. Например, что может быть интимнее отношений с Богом? Смотри анкету Ленина «Неверующий 16 лет». Мемуаристы уточняют, подросток Володя, не имевший еще определенных политических взглядов, выбежав во двор, сорвал с шеи крест и бросил на землю. А автор обращает внимание, ведь отец, которого Володя искренне уважал, был как раз человеком верующим, идеалистом в лучшем смысле слова. Но последние годы жизни Ильи Николаевича Ульянова, этого выдающегося русского просветителя, оказались отравлены новой политической линией в образовании, что детям простонародья нужно не морочить головы лишними науками, а побольше вдалбливать туда закона Божьего. Кстати, актуальная тема. И крест был сорван как раз после того, как Володя стал свидетелем неприятного разговора между отцом и одним из его коллег. Здесь же исторический контекст. Мнения о религии высказаны старшими современниками. От Желябова до Чехова. Доктор Чехов, пожалуй, радикальнее. Профессор Логинов старается избежать упрощения. Ну, того, о котором вспомнила Марина, официальные портреты вождя вместо государя-императора в присутственных местах. И нынешнего, заказного антикоммунизма. В книге хватает живых подробностей, начиная с предисловия, составленного в основном из описаний внешности Ленина разными источниками. Словесные портреты, мягко выражаясь, не совпадают. Интересно, каких зверей напоминал Ленин собеседникам? Ну, ладно, волка. А еще, вы ни за что не поверите, лемура. Занятные воспоминания врача Владимира Крутовского. Ехал в переполненном поезде, куда предприимчивые железнодорожники, видимо, продали лишние билеты. Тоже знакомая ситуация, правда? Обратил внимание на юношу небольшого роста, который ссорился с начальством, требуя прицепки лишнего вагона. И так организовал народ, что в Самаре начальник станции сказал: «Ну его к черту, прицепите вагон». Правда, интересно, как из отличника вырос потрясатель земли. Вот он, революционный дебют, цитирую. «Работает рабочий на станке около электрической лампочки. Отлетает кусок железа, попадает в лампочку и разбивает. Хозяин пишет штраф. Имеет ли он на это право? Нет, не имеет, потому что рабочий не по небрежности разбил лампочку. Рабочий не виноват, что ничем не защитили лампочку от железа, которое всегда отлетает при работе». Конец цитаты. От лампочки до мировой революции дистанция огромного размера. Достоинство книги Логинова – мастерская работа с источниками, особенно мемуарными, самыми выигрышными литературно, но и самыми опасными. Потому что из воспоминаний, составленных 40 лет спустя заинтересованными лицами, можно вылепить что угодно. Но ведь даже недобросовестные мемуары не теряют ценности, поскольку позволяют судить о том, кто и за что любил героя книги или, наоборот, ненавидел. Сам автор, стараясь сохранять исследовательскую объективность, герою симпатизирует. Что естественно. Биографии Петра I или Наполеона тоже, как правило, составляются теми, чье отношение к этим историческим деятелям, в общем, позитивное и уважительное. А Ленину, конечно, не повезло с наследниками, при которых нормальная биография любимого вождя просто не могла увидеть свет. Да простит он меня за идеализм, но кто знает, если бы такие книги, как у Логинова, свободно выходили в политиздате к 25-му съезду КПСС, и реформы наши пошли бы по какому-нибудь другому пути.
Слушая Илью Смирнова, я поняла, что Владлен Логинов все же имеет ко мне, как к театральному критику, отношение, потому что именно он помогал Михаилу Шатрову в работе над его революционными пьесами, которые были поставлены в Амхате и Театре Ленинского комсомола и пользовались бешеной популярностью. А еще я подумала, что поведение Владимира Ульянова в эпизоде с вагоном страшно напоминает поведение героя романа Александра Солженицына Глеба Нержина, когда он требует вернуть ему изъятую шарашкинским начальством книгу стихов Есенина. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу. В Ногайском районе Дагестана проходит спецоперация по задержанию группы боевиков. Они блокированы в заброшенном здании школы в селе Червленые Буруны. Штурм здания приостановлен, осада продолжается. Во Владикавказе на процессе по делу о нападении на школу в Беслане в сентябре 2004 года подсудимый Нурпаши Кулаев не признал себя виновным. Сегодня он выступил с последним словом. Приговор, как ожидается, суд вынесет через неделю, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Делегация палестинского движения «Хамас» приедет на переговоры в Москву в начале марта, сообщил сегодня МИД России. В пригороде Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли 6 мирных жителей и 11 ранены. Министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази заявил, что конечной целью ядерных разработок Ирана, очевидно, является производство ядерного оружия. Иран отверг эти обвинения и призвал Францию избегать конфронтационного тона. США отвергли призыв ООН закрыть тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо. Замоскворецкий суд Москвы признал законной отправку Платона Лебедева в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе. Лебедев приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в неуплате налогов. В Волгограде может быть закрыта газета «Городские вести», в которой был опубликован рисунок с изображением Иисуса Христа, Моисея, Будды и пророка Мухаммеда. Представители национал-большевистской партии обжаловали в Европейском суде по правам человека решение о ликвидации партии, принятое российским судом. В России создается антитеррористический национальный комитет, который возглавит директор ФСБ Николай Патрушев. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте. В Венгрии на русском языке вышла книга о Владимире Высоцком, а в Екатеринбурге установлен памятник Высоцкому и Марине Влади. В Петербурге же Наталья Бондарчук сняла фильм о Пушкине. Известная актриса и режиссер Наталья Бондарчук завершила в Петербурге съемки фильма «Пушкин. Последняя дуэль», который является частью 37-серийной картины «Одна любовь души моей», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Пушкин, Лермонтов, декабристы, Россия Золотого века – это и есть «Одна любовь души моей» Натальи Бондарчук, «Одна любовь во многих лицах». О замысле 37-серийного художественного фильма говорилось много, и даже в пафосных выражениях, как о национальном проекте. Но судить пока можно лишь о том, что уже снято или снимается. Но я думаю, что воплощение образа не литературного персонажа, а конкретного исторического лица – дело невероятно сложное. И если это лицо Пушкин, то сложности только больше, считает главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Из того, что я видела, пожалуй, интересным был спектакль «Медная бабушка» по пьесе Леонида Зорина в 70-е годы в художественном театре, где играл Пушкина Олег Николаевич Ефремов. Вот как это ни парадоксально. Высокий, тощий, длинный Ефремов. Я думаю, что если играть Пушкина можно, только когда ты совсем не Пушкин. очевидно, мы могли иметь одного Пушкина, который не случился. Ведь Ролан Быков должен был сыграть Пушкина, ему не дали. И еще одна была удача, несомненная, это спектакль «Ранней Таганки», тоже 70-е годы, «Товарищ Верь», где Пушкина у любимого играло 5 человек сразу. Один был Пушкин, сочиняющий Бориса Годунова, другой Пушкин бритер, третий Пушкин философ. И вот соединение всех Леонида Филатова, Дыховичного, еще нескольких артистов, которые играли Пушкина, оно и давало то, что можно было потом фантазии сложить в Пушкина.
В фильме «Пушкин. Последняя дуэль» поэта играет тоже не один актер. Роль зрелого поэта досталась Сергею Безрукову, которого очень ценит Наталья Бондарчук.
У нас там 3 Пушкина. Юрочка Тарасов молодого возраста, Игорь Днестрянский средний, и молодому тогда артисту, который еще не снимался нигде, уверяю вас, ни в «Бригаде», ни тем более в «Есенине». Мне все говорят, как вы могли после «Есенина» его утвердить на роль Пушкина. Я его утвердила на роль Пушкина, когда еще не было ничего этого, но мне очень понравился актер Сергей Безруков по темпераменту, по экстравертности, по его грустным глазам, по всему. Но я не решалась до тех пор, пока я не увидела его на съемках «Дуэли Пушкинской». Я сняла это 4 года назад. Ровно 2 года назад мы подошли к сценам смерти Пушкина.
Ведь нужно отчаянное мужество, чтобы браться именно за такую, я бы сказала, животрепещущую тему, как смерть Пушкина, потому что нет человека, который не пережил бы эту смерть как нечто близкое, как личную утрату. Это Цветаева выразила, наверное, лучше всех.
Я сделала так. Я сказала: «Сережа, мы снимем все, что нам известно. Мы проживем эти 2,5 дня. И мы прожили их. И было ощущение, вот физиологическое ощущение, что мы в 19 веке, вот раненый Пушкин, вот его принесли, 3 врача тут же приговорили его к смерти. Вот он от боли кричит, анестезии не было. В наше время его бы спасли, это точно. Но в то время ни один врач, его даже пулю не стали вынимать, не стали его мучить. Правда, даже медик Николая I употребил некоторые вещи, которые не только не помогли Пушкину, но причинили ему еще дополнительные мучения. Поэтому он кричал и падал буквально вот на пол от крика. И в один момент он попытался застрелиться. И если бы не Никита Козлов и его друг Донзас, вот несколько раз Бог его уберегал и заставлял мучиться, заставлял нести этот крест. Мы любим мучеников всегда. Первое. Оболганный, затравленный, через силу сделавший 2-й выстрел. Но если бы его был 1-й выстрел, и если бы Дантес умер, мы бы опять Пушкина такого не имели.
Наталья, откуда известна вот эта деталь о том, что он хотел застрелиться?
Я подняла около 2000 томов, связанных с Пушкиным. Это воспоминания прежде всего Донзаса, Жуковского, Арента, Даля, то есть тех людей, которые минуту в минуту отслеживали его состояние. И все эти записи есть. Поэтому эта часть, которая снята была на видеопленку, еще кино не было у нас тогда, будут уложены как пролог. Будут, знаете, возникать вот так стремительно столько-то часов до смерти Пушкина. И дальше идет кадр, когда тот человек, который его с детства таскал на себе, любил безумно, бесконечно, это крепостной Никита Козлов, он всегда говорил: «Мы с Александром Сергеевичем-то на дуэлях-то вот». То есть он всегда его брал на дуэли, тут не взял. Принесли его полуживого, и когда он нес его на руках, Александр Сергеевич сказал: «Ну что, тяжело тебе нести меня, Никита?» Это душа Александра Сергеевича, который смертельно ранен, и для него важное было ощущение его слуги. И он сказал Донзасу: «Пойди, приготовь Натали». И она все равно упала в обморок. С ней такое творилось, слава богу, она не слышала тех криков жутких, которые слышали другие. Когда она на секунду вот пришла в себя и сказали: «На улице кричат, Наташенька». Мы, прожив вот эти минуты, эти секунды, с нами что-то со всеми произошло.
Многие не верят, что у Безрукова получится Пушкин. Марина Дмитриевская.
Недавно артист Безруков играл в театре Ермолова и Пушкина в пьесе своего папы. Это было зрелище, достойное фельетонов.
Но Наталья Бондарчук защищает своего Пушкина.
Знаете, у Пастернака есть строчки, что актерская профессия не читки требуется актера, а полной гибели всерьез. Вот это я увидела, на это способен Сережа. И только Сережа. Фильм не будет развенчивать Наталью Николаевну. Там не будет интимных сцен. Те, кто это ждут, напрасны.
Все-таки вопрос об изображении, о воплощении актерском реальных и таких гениальных людей, допустим, как Пушкин. Вопрос о биографическом сюжете в художественном фильме. Возможно ли это вообще?
Да, возможно. Возможно, если любить. Вообще все возможно, если любить. Можно было не называть Александра Сергеевича Александром Сергеевичем, прятаться за какие-то мифы. Многие писатели так делают, пишут об одних, а называют их другими именами. Но тоже играться в это не хочется. Потому что для многих... Ой, какая у меня была встреча потрясающая. Игорь Валентинович Днестрянский, он вообще никому не известный актер. И вот мы какой-то маленький материальчик показали, и вдруг к нему рванулась женщина и стала целовать ему руки. И он понимает, что он целует руки не ему, актеру, а Александру Сергеевичу. Оказалось, что это учительница литературы, которая всю жизнь преподает Пушкина. Увидев Пушкина, она всех растолкала и пошла целовать руки Пушкина. Вот же. А здесь, когда мы показали первые две серийки, вот «Одна любовь души» моя, практически пилотный вариант, и ребенок опять через толпу ломанулся к Пушкину: «Дай я у тебя посижу и твое стихотворение тебе прочту». Игорь Валентинович читает замечательное стихотворение к «Чернильнице» на одно из выступлений. Прочел, мальчик встает и говорит: «Это вы сейчас написали». Вот ради этого и стоит делать такие фильмы.
И все-таки, где находится исток этого замысла, такого интимного и такого грандиозного одновременно? Ведь с чего-то все начиналось?
Не я взялась за эту тему, а, скорее всего, тема захватила меня. Захватила и тогда, когда я снималась в фильме «Звезда пленительного счастья», когда первая моя работа курсовой была «Первое время чумы», потом «Медный всадник». Дело в том, что я очень страдала, что из фильма «Звезда пленительного счастья» исчез Пушкин. И мне захотелось вот в юбилейный год 200-летия Пушкина сделать хотя бы маленькую, такую крошечную, ни на что не претендующую вещь, посвященную Марии Волконской и молодому Пушкину. Я сделала в 99-м году. Потом приехал Анджело Дадженти, мой друг, второй режиссер Тарковского, Антониони Феллини и моего отца. Он сказал: «Наташа, мы о своем Верди снимаем каждые полгода. А вы так уважаете в кавычках себя и свою культуру, что ни одного фильма даже о Пушкине у вас нет». Я подняла киноэнциклопедию, и действительно, я ужаснулась. Я стала снимать такой сериал, скорее о жизни того времени, о декабристах, о моей героине, о Марии Волконской, уже на поселении, которая вспоминает о Пушкине. Такой достаточно легкий, прозрачный фильм, где есть видение, где есть сны и так далее, и так далее. Он не претендует вовсе на биографический фильм о Пушкине. Но этот фильм меня захватил.
Вот так всегда. Сны не проходят даром. Невидимая реальность часто обладает огромной энергией воплощения. Хотя, конечно, сама энергия еще не гарантирует результат.
Татьяна Вольцкая рассказывала о фильме «Пушкин. Последняя дуэль». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Москве в Венгерском культурном, научном и информационном центре прошла презентация первой русскоязычной книги о Владимире Высоцком, вышедшей в Венгрии. Автор книги – русист Петр Вицаи, изучал венгерские страницы жизни и творчества актера, о которых мало что знает российский читатель, рассказывает Татьяна Ткачук.
17-го отбываю в Будапешт для съемок «И гульбы». Вернусь 25-го, если не будет путча, а если будет, то 30-го. Это цитата из письма Высоцкого Говорухину в июле 1974 года. Владимир Семенович летел работать сразу на двух съемочных площадках – у швейцара в «Бегстве мистера МакКинли» и у венгерского режиссера Марта Мессарош в телефильме о себе под названием «Поэт с Таганки». Это был его первый визит в Венгрию. Потом он приезжал туда еще несколько раз, снимался в кино, играл в спектаклях «Таганки», давал концерты в воинских частях. Российские поклонники поэта-актера почти ничего не знают об этих поездках. А венгры их помнят, изучают, вспоминают и даже пишут об этом книги. Впрочем, если бы не Петр Вицаи, допускаю, что эта страница биографии Высоцкого и сегодня осталась бы для нас закрытой.
Я преподаватель русского языка, учился в Москве, в Государственном институте русского языка имени Пушкина. Писал и магистерскую диссертацию, и кандидатскую диссертацию, посвященную творчеству Владимира Александровича Высоцкого. А вот почему именно Высоцкий? Просто послушали его песни, и по первому звучанию его песен я просто понял, что это мое.
Писатель, экономист, педагог и исследователь, Вице я читал курс лекций для студентов-филологов Венгрии об авторской песне Высоцкого и искренне считал, что творчество поэта – прекрасная мотивация для изучения русского языка иностранцами. Книга «Венгерские страницы жизни и творчества Высоцкого» уже четвертое издание Петера о Владимире Семеновиче. Первым был сборник к 20-летию со дня смерти, потом книга к 65-летию со дня рождения поэта с оригинальным автографом Высоцкого на обложке. Петр разыскал человека, на чьем билете расписался Владимир Семенович во время гастролей «Таганки» в Будапеште. В 2003 году вышел двуязычный сборник «Запрет и перекрыв» с 65 песнями и стихотворениями в переводе на венгерский. Его так быстро раскупили в Венгрии, что пришлось срочно переиздавать. И, наконец, в маленьком курортном и винодельческом городке Игере вышла представленная в Москве книга. Вот как звучат строки Высоцкого на русском и на венгерском в переводе Петра Вицея.
«Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили». Гонят весело на номера. Сагульдок погодилаба им виснек. Дема уйра окарчок тегноп. Бечеркистек, мегинт бечеркистек. Иш федьверек элей хойтанок.
Нелегкая задача при подготовке книги выпала на долю московского поэта Леонида Володарского перевести с венгерского стихи, посвященные Высоцкому.
Это был написанный Михаилом Варгой акростих Высоцкого. Но хорошо сказано, на латыни-то там буквы мы все можем представить, а попробуйте представить фамилию Высоцкий на русском языке. Это значит, нужно и краткое, и, естественно, и с точечкой. Пришлось сделать такой вольный перевод, но очень близкий, тем не менее, к оригиналу. Высоцкий мог бы в слове этажи «ы» написать в конце «на, мир, держи, спасай себя ошибкой, правды ради». Он русский Гамлет пел не о параде, ценил не свору гончих, а волков, как он бывал среди бледных огоньков и сделался в конце концов звездой, йог, сгинувший за вечной грядой.
В книге перечислены названия статей и телепередач, вышедших в Венгрии о Высоцком. Этот каталог содержит 417 наименований. И просто диву даешься, как бережно в этой маленькой стране буквально по крупицам собирали свидетельства и воспоминания о концертах и выступлениях Высоцкого. Последний приезд Владимира Семеновича в Венгрию весной 1977 года для самого поэта стал своеобразной вехой. Марина Влади в ту пору снималась в фильме «Их двое». Вот фрагмент из книги Вицея, вспоминает режиссер Марта Мессарош. Влади приехала в Будапешт сниматься, а Высоцкий в то время был в Париже, записывал песни для своей пластинки. Они каждый день говорили по телефону, но общение было напряженным и противоречивым. Высоцкий обещал, что приедет, но так и не приехал в Будапешт. Снова обещал и снова не приехал. Наконец он сказал, что прилетит ближайшим рейсом. Парижский самолет не смог зайти на посадку и приземлился только в Белграде. Высоцкий сел на поезд и в 6 утра прибыл в Будапешт. Марина попросила меня поехать с ней встречать Володю. На перроне мы увидели Высоцкого в компании очаровательной молодой негритянки. Марина начала нервничать, вела себя отвратительно, не желала даже разговаривать с Володей во время завтрака. Поэтому я и решила, что нужно в фильме придумать для них какой-нибудь совместный эпизод, чтобы помирить их. Ночная сцена в фильме «Их двое» с влюбленным молодым человеком, который встречается с прекрасной девушкой на улице маленького городка, сыгранная Высоцким даже без прочтения сценария, стала единственной совместной работой в кино Влади и Высоцкого. Поэт жив, пока выходят сборники его произведений. Бард жив, пока его песни звучат, написал в послесловии книги Вицея Никита Высоцкий, сын Владимира Семеновича. И на презентации книги, конечно, тоже звучали песни в исполнении Дмитрия Вешнева. И, конечно, сначала из фильма Говорухина «Вертикаль».
Таких не берут.
обиды не боюсь. Когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него.
Иногда напишешь пышное многословное приглашение, а приходит мало народу. А иногда достаточно произнести одно слово, и зал полон, стулья некуда ставить, сказал, открывая вечер, директор Венгерского культурного центра. Это слово Высоцкий.
В эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. Татьяна Ткачук представила нам вышедшую в Венгрии книгу о Владимире Высоцком, а Дарья Здравомыслова расскажет о памятнике Владимиру Высоцкому и Марине Влади, который теперь украшает вход одного из крупных торговых центров Екатеринбурга.
Никита Высоцкий в Екатеринбурге второй раз. 15 лет назад он присутствовал на открытии улицы имени своего отца. Сейчас приехал на презентацию памятника. Говорит, что в России есть несколько скульптур его отца, но это самое необычное. Бронзовый Высоцкий, опершись на перила, поет под гитару песню «Бронзовой Марине Влади». Смотрит он на гостиницу, где жил 44 года назад во время гастролей.
Мне нравится, что он настоящий, он не придуманный, не пафосный. Он стоит без постамента. Он на самом деле был очень земным человеком, очень близким к людям, которые его любили. Очень многим там и помогал, и общался там и со всем, в общем, может быть, иногда людьми не очень хорошими, там, по-разному. То есть он был доступный человек. То есть мне нравится такая какая-то демократичность, то, что вот называется городская скульптура, а не такой монумент. Мне нравится, что он лиричный. Он был таким, безусловно. Любовь, поэзия Высоцкого вне времени. Мне вот это нравится. Это совпадает с тем, как я вот думаю о своем отце покойном, о его жизни, о его творчестве.
Друг певца и коллега по театру Валерий Золотухин, увидев памятник, сразу сказал, что Высоцкий поет песню «Я поля влюбленным постелю».
Покрывало сдернули, я увидел, у меня улыбка, радость. Значит, памятник светлый, значит, от него идет добро. Высоцкого изображали и будут, наверное, еще изображать в путах, в разных конях, лошадях, с разодранной глоткой. Это направление мне не очень близко. А вот такой теплый, человеческий, мне вот эта скульптурная композиция очень нравится. Просто по-человечески. Это просто вот такая деревенская идиллия. Сидят два влюбленных человека.
Большой ажиотаж открытие памятника вызвало и среди простых горожан. У торгового центра собралось несколько сотен человек. Все невосторженно аплодировали, а кто-то даже преподнес в подарок Никите Высоцкому автограф певца и Марины Влади 35-летней давности. Андрей Семенович ждал открытия памятника уже давно. Теперь это станет его любимым местом для прогулок.
Очень тепло по-семейному, по-дружески он выполнен. Владимир Семенович Высоцкий для меня, как для поколения 70-х годов, это уникальное. Когда я первую песню ее слышал, у меня мурашки пошли по телу. Песня эта была «Спасите наши души». И я рад, что в нашем городе есть памятник моему кумиру.
На изготовление памятника ушло 10 месяцев. Его автор Александр Сельницкий говорит, что эта работа для него была особенно волнительна.
Трепетное чувство такое, потому что это часть нашей культуры. Какое-то влияние оказывал Высоцкий на любого человека на нашей стране. Личность многогранная, но вот театральная его роли я не видел. И вот впервые я посмотрел, предоставилась возможность побывать в музее. И, в общем, я получил материалы, видео, и там есть фрагменты спектаклей Высоцкого. Вот это для меня было открытием.
Про свои впечатления о памятнике актеры Александр Филипенко и Валерий Золотухин рассказывают наперебой.
Я помню первое ощущение свое, когда я увидел Марину Влади в темном зале театра на Таганке. 73-74. Это была светлая, простая, добрая русская женщина. Так мне показалось. Как какой-то буржуазный экономист или химик говорил, что все, что мы не делаем в жизни, мы делаем ради женщин. Вот, видимо, это так и есть. И сейчас здесь, в этой городской композиции, я увидел двух молодых влюбленных людей.
На завалинке.
Ну, не на заваленке, почему? На
жердочке.
На жердочке.
На плетне. Им не холодно, Саша?
В таком ключе еще не было, наверное, у нас памятника для актера, для творца, для художника. К этому месту будут приходить люди.
И что хорошо, что здесь вандализма не будет, не может быть.
Гитару никто отпиливать не будет, нет.
Никита Высоцкий говорит, что сегодня творчество его отца не менее актуально, чем четверть века назад. Его песни по-прежнему хотят исполнять многие певцы. От Аллы Пугачевой до Гарика Сукачева. Практически никому он не отказывает.
Мое убеждение, все плохое, оно отсеется само. Каждый пишет, как он слышит, в этом смысле, и каждый и поет так, как он слышит. У каждого свой Высоцкий, и я в это стараюсь не вторгаться и не комментировать, хорошо это, плохо ли, нравится мне это, не нравится.
Актер Дмитрий Певцов слушает Высоцкого с детства. В жизни он с ним ни разу не встречался и знает его только по фильмам. Недавно в репертуаре Дмитрия появились и песни его кумира.
Я считаю, что эта поэзия, эти песни и то, что сделал Владимир Высоцкий, оно действительно не должно остаться с тем поколением и в то время, в котором он жил. Мне это очень нравится. И я хотел бы, чтобы это понравилось не только мне, но и людям гораздо моложе меня и следующим поколениям.
С мнением Певцова согласен и поэт Константин Тарасов. Он считает, что чем доступнее станет творчество Высоцкого для всех, чем больше будет новых аранжировок его песен, тем лучше.
Пока существуют эти песни, этот дух свободы будет витать над страной, и мы будем как можно более широкие формы привлекать. Я не говорю, что там Высоцкий должен звучать в джазе, но как вот роковый такой народный певец он будет звучать всегда. Высоцкий должен быть интересен всем, не только тому поколению, которое его хорошо знает и впитало с молодыми ногтями, а прежде всего молодежи, чтобы никогда звезда свободы, которую зажег Высоцкий, звезда индивидуальной свободы, личной свободы, чтобы она никогда не гасла над Россией.
Никита Высоцкий говорит, что творчество его отца сегодня востребовано не только среди музыкантов. По его мнению, язык Высоцкого вошел в российскую культуру наравне с признанными авторами.
Можно не любить и не знать Пушкина, но мы говорим на русском языке, который Пушкину очень во многом обязан. Это уже у нас в нашей культуре, в нашем подсознании, в том, как мы живем, как мы разговариваем, как мы воспринимаем, что хорошо, что плохо. И Высоцкий вошел. Откройте газету. Обязательно где-нибудь найдете какую-то цитату. Даже не пишут, что это Высоцкий. Там идет охота на волков. Я из повиновения вышел. Он разобран на цитаты, на крылатые выражения. Там не меньше, чем какой-нибудь там дедушка Крылов. Он часть культуры. И даже люди, которые специально не отдают ему должное за это, неблагодарны ему за это, или даже об этом не подозревают, они все равно пользуются тем, что он сделал.
В свое время на имени Высоцкого можно было заработать немалые деньги. Достаточно было написать в афишах, что в спектаклях будут звучать его песни. Никому неизвестный человек мог собирать аншлаги, называя себя другом Высоцкого, и что он будет про него рассказывать. Зарабатывали на этом и издательства. Сейчас, по словам Никиты, такого уже нет, но появилась другая проблема.
Его пытаются желтить, свести его жизнь к каким-то вот подробностям скабрёзным, сплетням, полуверсиям, полуправде. Естественно, я все это вижу, и вижу, когда к дате делается какая-то грязная публикация, которая рассчитана на то, что вот ее сегодня прочтут и забудут.
Об открытии памятника знает и Марина Влади. Фотографию скульптуры ей выслали во Францию. Жена Высоцкого уже много лет не была в России, но пообещала, как только приедет, обязательно посетит Екатеринбург.
Никита Высоцкий говорил Дарье Здравомысловой о попытках ожелтить его отца. Это верно. Как, впрочем, и то, что при попустительстве самого Никиты Высоцкого песню Владимира Семеновича нынче исполняют персонажи, которых к ним не следовало бы подпускать и на пушечный выстрел. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Тексты программ в ближайшее время вы сможете найти на сайте «Свобода.News.ru».
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир».
глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Уже появляются открытые призывы к бойкоту весенней призывной кампании.
Мир должен действовать и действовать решительно.
Мы должны быть готовы к новым случаям заболеваний.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники милиции предлагали вместо женщины обменять на офицера милиции мужчину.
Наступил день, когда по заданию грузинского общества грузинский парламент принял постановление. Мы его исполним.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.